И начался визит вице-президента США Джо Байдена на Украину. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В ночь на вторник исполнится 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. Этим человеком был астронавт Нил Армстронг, командир экипажа американского космического корабля «Аполло-11». Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
По поводу 40-летия первой высадки человека на Луну в Соединенных Штатах звучат в основном два типа комментариев. Согласно первой большой группе комментариев, программа «Аполлон» аэрокосмического агентства США НАСА, в ходе которой 6 одноименных космических кораблей доставляли астронавтов на Луну в период с июля 69 по декабрь 72 года, явилась одним из величайших достижений не только американской нации, но и всего человечества. Большинство американцев до сих пор помнят, где они были вечером 20 июля 69 года, в момент, когда Нил Армстронг ступил на Луну со словами «Это маленький шаг для человека, но гигантский прыжок для всего человечества». Всего через 8 лет после провозглашения президентом Кеннеди дерзкой лунной программы, страна, раздираемая расовыми противоречиями и расколотая спорами о войне во Вьетнаме, казалось, сплотилась у телеэкранов, следя за трансляцией водружения американского флага на лунной поверхности. При этом некоторые американские аналитики подчеркивают, что в основе пафоса, связанного с высадкой астронавтов на Луну, лежала символика ухода Соединенных Штатов в отрыв от Советского Союза в космической гонке. Вот что говорит известный эксперт по истории освоения космоса Эндрю Чайкин. Трудно говорить просто о таких сложных вещах, но мы высаживались на Луну не столько во имя исследований, сколько ради того, чтобы обогнать русских в космической гонке на том этапе. И как только мы выполнили эту задачу с помощью экспедиции «Аполлона-11», исчез политический стимул для расходования бюджетных средств на космические исследования. Единственной причиной нашей способности осуществить последующие 5 пилотируемых экспедиций на Луну стало то, что такие люди, как администратор НАСА Джим Уэбб, предусмотрительно создали инфраструктуру, способную обеспечить поточное производство космических аппаратов и ракет-носителей в количестве, достаточном для того, чтобы программа продолжала работать после первого прилунения. Другая большая группа комментариев вокруг 40-летия первой высадки астронавтов на Луну сводится к тому, что Соединенные Штаты должны возобновить лунные экспедиции человека, либо совершить нечто подобное, даже еще более грандиозное. 5 лет назад президент Джордж Буш объявил о планах возвращения на Луну к 2020 году, которое стало ступенью для полета на Марс. Сегодня комиссия независимых экспертов, сформированная по настоянию администрации нынешнего президента Барака Обамы, работает над оценкой космической программы Соединенных Штатов. Выводы комиссии ожидаются к концу лета. Бывший член экипажа «Аполлон-11» Базз Олдрин, второй участник первой высадки человека на Луну, выступает в поддержку подготовки силами НАСА пилотируемого полета на Марс. В минувшие выходные Олдрин сказал, что решение прекратить посылать людей на Луну, принятое НАСА в 1972 году, было правильным. По его словам, Марс более удобен для землян и намного более пригоден для обитания. На нем, возможно, есть источники жизни. Лишь отчасти с коллегой Олдрином согласен другой участник лунной программы Алан Бин, пилот лунного модуля корабля «Аполлон-12», который стал четвертым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. Он не исключает, что, учитывая беспрецедентно высокий дефицит федерального бюджета, некоторые амбициозные космические проекты могут оказаться замороженными. Хоть я и рассматриваю полет на Марс как следующий этап освоения космоса, однако я не считаю его важным. Думаю, нам даже не стоит начинать дискуссию на этот счет, если мы не убедимся, что кто-то определенно готов финансировать этот проект НАСА. Можно спорить до хрипоты, но факт в том, что средств на это у нас сейчас нет. Белый дом еще недавно строил планы вернуться к 2020 году на Луну, а затем снарядить пилотируемый экспедицию на Марс. Но это похоже на то, как если бы мама, давая подростку деньги на школьный обед, требовала бы, чтобы он на эти деньги купил себе машину, даже несмотря на возражения самого ребенка. Прошу учесть, что это сугубо мое личное мнение. Стоимость программы «Аполлон» 40 лет назад составляла 25,4 миллиарда долларов. В пересчете на нынешние деньги 150 миллиардов долларов. Сегодня пока нет точных оценок стоимости новой программы полетов на Луну и на Марс. В понедельник, в 40-летнюю годовщину первой высадки человека на Луну, президент Барак Обама примет в Белом доме участников этой экспедиции, членов экипажа космического корабля «Аполлон-11» Нила Армстронга, Майкла Коллинза и База Олдрина. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение темы. 20 июля 1969 года командир экипажа астронавтов Нил Армстронг, высадившись на Луну, сказал свою знаменитую фразу: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества». Но после 6 американских экспедиций на Луну человечество в ее сторону, видимо, больше не скакало. Хотя маленькие шаги, по крайней мере, мысленно, люди продолжали делать. Если в конце 60-х годов вопрос покорения Луны был политическим, то теперь это также и вопрос экономической целесообразности. Об этом нашему корреспонденту Вере Володиной рассказал главный специалист по подготовке космонавтов ракетно-космической корпорации имени Королева Сергей Самбуров, правнук Константина Циолковского.
Правнук Циолковского Сергей Самбуров считает, что за 40 лет Луну освоили гораздо меньше, чем мечталось его знаменитому предку. А день высадки американских астронавтов на Луне он помнит хорошо. Но самое сильное детское впечатление осталось, конечно, от первого полета Юрия Гагарина. Федеральная космическая программа, рассчитанная до 2015 года, не предусматривает пилотируемых полетов на Луну и на Марс, но Роскосмос рассматривает возможность таких полетов после 2020 года с нового космодрома «Восточный». Правда, сегодня экономический кризис мешает проектированию этого объекта, как и техническому перевооружению всей российской ракетно-космической отрасли. Сергей Самбуров много лет работает в РКК «Энергия». Время от времени он перечитывает книги прадеда.
Циолковский написал и книгу «На Луне», и «Вне Земли» книгу, где он тоже описывал, как на Луну. Перечитал ее недавно. То, что рассказывали американцы, в общем-то, все сходилось один к одному. То, что было написано еще в прошлом веке, в начале прошлого века, Циолковским. Дело в том, что он был и физико-математику преподавал, и астрономию в школе, поэтому он знал этот предмет, и он же в библиотеке Румянской просидел 3 года от открытия до закрытия. Он был энциклопедист, и у него хорошие знания. Понимал, как ведут себя тела. Значит, если нет атмосферы, значит, небо черное. Звезды не мерцают, потому что нет атмосферы, которая вот мешает этому. Читаешь сейчас Циолковского, нет противоречий с тем, что он написал все в поезд, как будто он сам был в Луне ходил. Это очень здорово, что американцы там высадились и ходили. Это великое достижение. Надо вот в первую очередь осваивать Луну. Во-первых, до Луны лететь близко, всего 3 дня. Во-вторых, как говорил Циолковский, нет атмосферы, и отлично можно наблюдать Вселенную, звезды, все поставить телескопы. В-третьих, там, поскольку нет атмосферы, очень много энергии Солнца можно принять, расстелив там какие-то солнечные батареи, листы, сделать огромные запасы энергии, которые можно каким-то образом на Землю транслировать. Ну и можно сделать отличный космодром для человеческой цивилизации, используя энергию и электрическую, и другую, и пускать корабли уже не Земли, а пускать корабли Луны, поскольку тяжесть сейчас меньше и атмосфера нет. Циолковский считал, что Луна – это как бы первая ступенька, на которой подняться, а то дальше уже стартовать можно.
По мнению правнука Циолковского, Луну следует осваивать интенсивнее, делать это не отдельными государствами, а всей цивилизацией, не возводя в космосе искусственных границ. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. В результате катастрофы погибли 9 человек, 37 ранены. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции, он госпитализирован. В Москве задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Индии, должна сегодня подписать важное соглашение, которое откроет для Вашингтона возможность поставлять Дели современные вооружения. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь обвинил иностранные государства во вмешательстве во внутренние дела его страны и разжигании кризиса, связанного с итогами президентских выборов. Признал свою вину единственный оставшийся в живых из группы боевиков, напавших на индийский город Мумбай в ноябре 2008 года. Тогда более 160 человек погибли и около 300 были ранены. 38 работников завода «Форд» во Всеволожске подали иск в суд с требованием взыскать с работодателя по 100 тысяч рублей морального ущерба за введение на предприятие 4-дневной рабочей недели. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате. В России официально подтверждены 9 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, что сегодня, поскольку сегодня понедельник, слушайте в 22 часа по московскому времени программу «Время политики». Ведет ее, как всегда, Михаил Соколов, и в прямом эфире он будет обсуждать вот такую тему. Будут ли в кампании по выборам Московской городской думы участвовать оппоненты политики Юрия Лужкова? В московской студии «Свободы» сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов. Не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор западной печати. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Свободы» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с общеполитических, я бы даже сказал, даже не общемировых, а общекосмических тем. Явно сегодня одна из главных публикаций, которые вы отобрали для нашего обзора, как-то связана с 40-летием высадки на Луне. Вам слово.
Да, действительно, это тема общая для всех, это очевидно. Первые полосы и в Европе, и в Штатах крупнейших изданий украшены фото 40-летней давности высадки американского космонавта Армстронга на Луну. «Вашингтон-Пост» пишет об этом. «Высадка на Луну уже 40 лет не дает русским покоя». В озаглавленной так статье говорится: «Прошло 40 лет, но, похоже, память об американском прелунении все еще томит русскую душу. Когда телеканал «Россия» сообщал на прошлой неделе о реставрации кинохроники прелунения «Аполлона-11», то авторы репортажа уделили много внимания сомнительным теориям заговора об инсценировке прелунения». Конец цитаты. Если говорить об электронных изданиях, нужно упомянуть сегодняшний сайт немецкой «Süddeutsche Zeitung». Там под заголовком «Орел совершил посадку» целый набор лунных видеорепортажей. А в британской «Гардиан» юбилейное рассуждение о будущих лунных и космических программах. Газета приводит слова Джона Олсона, директора НАСА по интеграции систем исследования космоса: «Мы собираемся использовать Луну как трамплин для полетов на Марс. Мы также с интересом смотрим на астероиды и другие объекты Солнечной системы». Газета, однако, пытается измерить космические планы земными сегодняшними мерками и масштабами. Цитата: «При современных технологиях экспедиция на Марс с Луны займет 2-3 года. 6-9 месяцев полет в каждый конец и год работы на Марсе. Однако ближайшая к Солнечной системе звезда Альфа Центавра находится на расстоянии в более чем в 4 световых года, и пилотируемый полет туда, по утверждению специалистов, находится за пределами законов физики».
Это британская «Гардиан», да?
Да.
Ну, давайте, я позволю себе такой сомнительный каламбур, все-таки упадем с Луны обратно на Землю. Кроме Луны, какие темы?
Ну, одна из тем – ожидание визита американского вице-президента Джо Байдена в Грузию и на Украину. По сообщению Wall Street Journal, грузинский президент Саакашвили в преддверии этого визита предпримет меры с целью, цитирую, «успокоить своих критиков и восстановить утраченные позиции». Речь идет об обещании организовать новые местные выборы, предоставить больше пространства и времени в средствах массовой информации противникам политическим и предложить оппозиции места в некоторых управленческих органах внутри правительства. Еще одна общая для американских и европейских СМИ тема – это убийство чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. «Вашингтон-Пост» пишет, что десятки заказных убийств в России остаются нераскрытыми. Издание напоминает о судьбе Маркелова, Политковской, Сергея Юшенкова и Пола Хлебникова. Цитата: «Эти убийства и десятки других, а также явная неспособность или нежелание государства их раскрывать, противоречат требованиям России причислить ее к цивилизованным странам. Подобные преступления – позор государству, а кремлевскому руководству – обвинительное заключение». Еще цитата из «Итальянской Республики». «В русской традиции нет места для защитников прав человека. Общественность относится к ним предвзято. Свобода прессы в России все больше сужается». А вот уже и про неправозащитников. Снова цитата. «Почему редакторы проигнорировали признание Лебедева о том, что он, возможно, умирает?» Задается вопросом британская «Гардиан», напоминая, что никто не обратил внимания на заявление русского бизнесмена, которого в Англии лечат от отравления ртути, а состояние его здоровья напоминает состояние здоровья Александра Литвиненко в последние дни его жизни. Сам миллионер и бывший КГБшник на вопросы о причинах его нездоровья говорит: «Я думаю, что это дело не политического врага или соперника, а кого-то, кто близок ко мне. Старая история, деньги, все просто», — говорит Лебедев.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в западной печати. Мы продолжаем программу «Время свободы». Правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает на неопределенный срок свою деятельность в Чечне. Это решение было принято на общем собрании организации в связи с убийством Натальи Истемировой. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже выразил сожаление по поводу ухода «Мемориала» из Чечни, назвав это решение политизированным. Тем временем адвокат Андрей Красненков подал в суд иск о защите чести и достоинства Рамзана Кадырова против главы «Мемориала» Олега Орлова. После убийства Истемировой правозащитник возложил ответственность за ее гибель на главу Чечни, рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Рамзан Кадыров готов судиться с главой правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым, возложившим на него ответственность за убийство Натальи Истемировой. В конце прошлой недели пресс-служба президента Чечни сообщила о поданных исках против Олега Орлова. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Мы официально заявили, что адвокат президента Чеченской Республики Андрей Красненков принял решение подать два иска. Первый иск по защите чести и достоинства деловой репутации Рамзана Кадырова. Он подает в один из судов города Москвы. Второй иск по факту клеветы в адрес Кадырова он подает Главное управление внутренних дел МВД России по городу Москве.
Российские правозащитники поддержат главу «Мемориала» в судебной тяжбе с главой Чечни. Правозащитное сообщество Олега Орлова в обиду не даст, сказала глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Об иске Рамзана Кадырова Олег Орлов.
С моей точки зрения, это нормально, если Рамзан Кадыров через своего представителя решает разрешать возникшую конфликтную ситуацию с использованием правовых алгоритмов, а не каким-то иным способом. Я готов отвечать за свои слова.
Правозащитный центр «Мемориал» в связи с убийством Натальи Истемировой приостанавливает на неопределенный срок деятельность в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров назвал это решение политизированным, а уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев, ранее говоривший об устаревших методах работы «Мемориала», также осудил уход правозащитников из республики, отметив при этом, что в Чечне остается масса правозащитных организаций, которые будут в сотрудничестве с Рамзаном Кадыровым отстаивать права чеченцев.
А что касается иска президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова к «Мемориалу», это вполне законно и обоснованно, поскольку Орлов голословно, не имея на то никаких доказательств, объявил совершение тяжкого преступления. Это чисто самопиар. Вот смотрите, на кого замахнулись. То, что они приняли такое решение, скажем, приостановить деятельность своего отделения или представительства в Чеченской Республике, это говорит о тех вещах, которые далеки от защиты прав граждан. Наверняка там есть неразрешенные заявления, жалобы граждан и такое вот наплевательское отношение. Вот я взял да повесил замок. Никакой, так сказать, катастрофы не произойдет. В Чеченской Республике есть достаточно окрепшие неправительственные правозащитные организации.
Говорил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев. В деле об убийстве Натальи Истемировой есть 4 версии. Об этом сообщают представители Следственного комитета при прокуратуре России. По информации следователей, фамилия Рамзана Кадырова там не упоминается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
20 июля один из самых прославленных российских кинорежиссеров, народная артистка СССР Татьяна Леознова, отмечает 85-летний юбилей. Изучение ее давно ставших классическими фильмов входит в учебную программу киновуза в качестве образцов талантливой работы с актерами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Когда называют имя Татьяны Леозновой, в первую очередь вспоминают «17 мгновений весны». Этот телевизионный сериал столь прочно вошел в сознание нескольких поколений, что остальные работы Леозновой оказались в его тени. Между тем, почти одновременно с фильмом о Штирлице была создана не менее значимая работа «Три тополя на Плющихе» с актерским дуэтом Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. Об этих двух фильмах размышляет директор Государственного музея кино Наум Клейман.
На мой взгляд, обе картины вошли в историю кино как жанровый кинематограф, очень у нас тогда редкий. И как раз мастерство Татьяны Михайловны Леозовой состоит в том, что она великолепно владеет именно жанровым кинематографом. Она ученица Сергея Полинаевича Герасимова, человек, который очень внимателен к психологии людей, правдоподобию, и в то же время человек, который обладает замечательным умением использовать условности жанра для того, чтобы раскрыть вот этот внутренний мир человека. К чести Татьяны Михайловны нужно сказать, что и «Три тополя на Плющихе» такая классическая мелодрама, построена по всем законам сострадательного кинематографа, если можно так сказать. И вторая картина, такой детектив, к тому же на фоне войны с фашизмом, тоже использует все законы жанра. Но «17 мгновений весны» стал, я бы сказал, таким государственным мифом. Его не просто много раз показывали по телевизору, его не только сделали в каком-то смысле символом одного из фронтов Великой войны, даже какие-то сомнительные вещи, на мой взгляд, драматургии этого фильма пропали за необыкновенным обаянием главного героя и за мастерством ведения рассказа. Конечно, Татьяна Михайловна великолепно сочетает игру актера и голос другого актера для создания одного образа. Это удивительный случай в истории кинематографа, который помог состояться мифу.
Это был фильм другой стилистики, чем мы тогда привыкли.
Да, конечно, это был фильм, в котором был процесс размышления. Помимо самого сюжета и самого материала, процесс сопричастности к чьему-то размышлению, человечному, не абстрактному и в то же время очень высокому по своему, я бы сказал, настрою и накалу, создавал ощущение нашей сопричастности. Вот в этом смысле Татьяна Михайловна выиграла бой у очень серьезного противника. Я в данном случае имею в виду штампы фильмов про шпионов. Скромная, но очень человечная картина «Три тополя на Плющихе» тоже стала любимым фильмом публики. Ее много раз показывали. И Татьяна Михайловна замечательно понимает, что человек может выплакаться на сеансе, как бы компенсируя свои проблемы. И так же, как и «Карнавал», эта мелодрама дала возможность очень многим людям почувствовать не только уникальность того мира, но и свою типичность, если хотите.
К слову о «Карнавале», ведь это же в советском кинематографе была одна из первых попыток создать мюзикл. Это не только мелодрама, это еще и мюзикл.
Да, это мелодрама-мюзикл, и она замечательно почувствовала специфику. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она этот фильм сделала лет на 15 раньше, но в то время нужно было доказывать необходимость мюзикла и говорить о том, что, вы знаете, развлекательное кино не обязательно беспредметное или легковесное кино, а мюзикл – это может быть очень серьезным произведением искусства. К сожалению, очень много было предубеждений против этого жанра. Самое удивительное, что она даже у актеров, которые к этому времени прославились, а тот же Тихонов, например, или Муравьева, она ведь действительно открыла в них новые качества, она действительно дала им возможность сыграть то, чего они не играли до этого.
Говорит Наум Клейман. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. Ранее водитель автобуса в ходе показаний сотрудникам милиции признался, что в момент происшествия разговаривал по мобильному телефону. В результате катастрофы погибли 9 человек и 37 ранены. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. Он госпитализирован. Как сообщили в МВД республики, недалеко от селения Кантышево неизвестные обстреляли патрульную машину ГИБДД. В Москве задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Индии, должна сегодня подписать важное соглашение, которое откроет для Вашингтона возможность поставлять Дели современные вооружения. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь обвинил иностранные государства во вмешательстве во внутренние дела его страны и разжигании кризиса, связанного с итогами президентских выборов. Признал свою вину единственный оставшийся в живых из группы боевиков, напавший на индийский город Мумбаи в ноябре 2008 года. Тогда более 160 человек погибли, около 300 были ранены. На западе Ирака, в городе Рамаде, 3 человека, в том числе 2 полицейских, погибли в результате взрыва заминированной машины. Ранены 4 человека, среди них 2 сотрудника полиции. 38 работников завода «Форд» во Всеволожске подали иск в суд с требованием взыскать с работодателя по 100 тысяч рублей морального ущерба за введение на предприятии 4-дневной рабочей недели. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Префектура Центрального округа Москвы не дала разрешения на проведение пикета в Новопушкинском сквере в поддержку работников закрытого в июне Черкизовского рынка. Организаторы акции были вынуждены провести сегодня уличную пресс-конференцию для собравшихся журналистов. В результате милиционерами был задержан лидер авангарда «Красной молодежи» и один из лидеров «Левого фронта» Сергей Удальцов. На этой акции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Уведомление о проведении акции в поддержку работников Черкизовского рынка подали активисты движения «Коллективное действие». Однако столичные чиновники к понедельнику санкционировать мероприятие так и не смогли. Более того, именно в начале недели и именно в Новопушкинском сквере они решили провести свою акцию. Для этого всю площадь с утра оградили заграждениями, за которыми расположились милиционеры. Что именно задумала провести мэрия, сотрудники правоохранительных органов объяснить не смогли. «У нас приказ дежурить», — отвечали они, — говорит активист «Коллективного действия» Ольга Мирясова.
Мы сюда пришли, потому что мы уведомили префектуру Центрального округа о том, что здесь будет проходить пикет в защиту работников Черкизовского рынка. Но префектура ответила, что здесь будет проводиться другое мероприятие, поэтому они нам не могут согласовать наш пикет. Но вот мы видим, что никакого другого мероприятия здесь нет. Вот выставлены заграждения, чтобы мы, видимо, не смогли ничего проводить. Таким образом, ну, очевидно, что это был только повод, чтобы нам не согласовывать. Мы подали сегодня уведомление о переносе нашего пикета на другое время и место. Мы просим теперь среду, то же самое время, тоже Новопушкинский сквер.
Милиционерам внимание прессы явно не нравилось. Неожиданно появившийся в Новопушкинском сквере лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов это испытал на себе. Не прошло и 20 секунд, как сразу 3 милиционера оттеснили его в автомобиль. «Я просто мимо иду», — пытался объяснить молодой политик. «Я знаю, как вы мимо ходите», — ответил майор милиции, явно намекая на взрывной характер Удальцова и его соратников по движению, акции которых чаще всего не санкционированы и заканчиваются пиротехническими шоу и антиправительственными лозунгами. Тем не менее, поговорить с лидером АКМ и членом движения «Левый фронт» мне удалось.
Сейчас главное, чтобы это не решалось вот таким методом запретов, потому что на самом деле эту проблему не решает. Если руководство рынка нарушило что-то, если оно там преступление совершило, оно должно отвечать, а люди не должны страдать. И когда правительство московское просто закрывает и не дает никакой альтернативы, понятно, что кто-то устроится на другие рынки, но далеко не все. А их партнеры в регионах тем более пострадают. Я не говорю, что товар лежит на рынке, и во многом они его не могут забрать. Соответственно, страдают очень многие люди, и власть, когда идет таким путем, она показывает, по сути, ну, свое бессилие, что ли, навести порядок, просто закрывает.
Изначально планировалось, что в Новопушкинский сквер придут не только организаторы пикета, но и многие оставшиеся без работы торговцы Черкизовского рынка. Планировалось также развернуть 2 плаката «Верните людям работу» и «Легализация, не депортация». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Мой коллега Валентин Барышников о том, какие впечатления в его голове оставила высадка первого человека на Луне.
Космос вызывает двойственные чувства вдохновения и холода. В детстве меня продирало холодом от фантастических рассказов, в которых кто-то улетал к звездам и навсегда расставался, скажем, с любимой. В этом было что-то совершенно бесчеловечное. Сегодня мы отмечаем 40-летие высадки человека на Луну. 40 лет назад казалось особенно фантастом. В начале 21 века огромные корабли уйдут к звездам, на худой конец колонизировать дальние планеты Солнечной системы. Факты же таковы. В начале 21 века человечество вновь ставит себе задачу высадиться на Луну. Есть неопределенные планы отправки пилотируемых миссий на Марс ближе к середине века. Есть финансовый кризис, глобальное потепление и миллионы голодных людей на Земле. Среди последних новостей, посвященных космосу, две. Под Москвой завершился эксперимент в рамках подготовки миссии на Марс. 6 добровольцев провели 105 дней в полной изоляции в небольшом помещении, имитирующем космический корабль. Поскольку полет на Марс займет гораздо больше времени, планируется новый эксперимент на 500 дней. Другая новость. На МКС сломался один из туалетов. Как и полагается, именно в тот момент, когда там собралось рекордное количество космонавтов и астронавтов. Из Центра управления полетами посоветовали повесить на дверь туалета табличку «Не работает». Кажется, космические начинания человечества, да и не только космические, существуют именно в таком диапазоне. От вдохновенного проникновения в глубины Вселенной до сломанного туалета, от сидения в заперти в подмосковном ангаре до прыжка на поверхность другой планеты. В восхищении замереть, глядя на восход Земли над Луной, осознавая ее хрупким домом единого человечества, а потом вернуться к повседневности, любимым и нелюбимым разнообразным людям, конфликтам, а иногда и к войнам. НАСА, рассказывая о свойствах лунной и марсианской пыли, говорит, их пыль, она такая чужая. Наша земная, вы можете собрать ее, проведя пальцем по экрану, мягкая, пушистая. На Луне пыль почти как осколки стекла, но теперь в этой пыли есть следы человека. Мы туристы в космосе. Прилететь, перекусить, сфотографироваться на память и домой. Киса и Ося были здесь. Всегда интереснее разглядывать фотографии с людьми в пустыне, лунной или нет, чем смотреть фотографии просто пустыни. Знаменитый след в лунной пыли останется памятником нам на миллионы лет. Как говорит НАСА, на Луне нет ветра, чтобы его сдуть.
Комментарий Валентина Барышникова. Мы продолжаем «Время свободы» и рубрику «Сетевые разговоры», о чем разговаривают блогеры на английском и на русском, да и на других языках. Сегодня, как всегда, подготовила для вас наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В субботу Дмитрий Медведев посетил московский ипподром, где прошли традиционные скачки на приз президента России. Компанию ему составили лидеры 5 стран СНГ и руководители Южной Осетии и Абхазии. Главы государства азартно болели, а в перерыве между заездами успевали проводить переговоры. ЖЖ-юзеры, между тем, обсуждали тот же предмет, но с другой стороны. Пользовательница из Череповца Аксюили разместила в своем журнале ссылку на новостное сообщение портала Утро.ру. В сообщении говорилось, что московская милиция усилила меры безопасности в районе ипподрома.
Жители улицы Беговой, чьи дома находятся в непосредственной близости от ипподрома, не могут открывать окна и выходить из дома в момент проведения мероприятия. В противном случае по ним будет открыт огонь на поражение. Об этом объявили местным жителям.
Возмущенные комментарии не заставили себя ждать. Однако довольно скоро дискуссию стал направлять московский пользователь Wendt, старательно объяснявший сообществу, что сообщение «Утро.ру» – типичный желтый бред.
«Я там ровно сегодня во дворе дома пил пиво. Перед нами на детской площадке сидели два салаги из ВВС с автоматами и прапором и стоял на весь массив домов непосредственно к восточной стороне ипподрома, примыкающий один микроавтобус с фейсами тонированный. Утро пишет бред, а доверчивые жисты клюют. Обыдно».
Разъяснителю сразу же указали на другие источники, дающие ту же информацию, в том числе на «Эхо Москвы». Объяснение беспрецедентно жестким мерам по охране любых проводящихся на высшем уровне мероприятий дали в ЖЖ-представительстве Алтайской школы политических исследований.
При авторитарных и тоталитарных режимах периодически проводятся всякие кампании, несущие в себе изрядную долю абсурда. Ну, например, в Китае при Мао решили вдруг бороться с пожирателями урожая, воробьями, и каждого жителя обязали сдать к определенному сроку определенное количество убитых птичек. Смысл таких кампаний, вероятно, в том, чтобы приучить население бездумно и покорно выполнять самые бессмысленные и дурные указания начальства. Кто сомневается, тот исчезает.
Объяснение это было дано, правда, совсем по другому поводу, однако ничуть не менее абсурдному. Ленинский районный суд Тюмени, Тюменский областной суд и судья Верховного суда Российской Федерации Виктор Кнышев последовательно обязали социолога Игоря Грошева опровергнуть результаты опроса об уровне коррупции, проведенного им среди курсантов Тюменского юридического института МВД. По результатам этого опроса лишь 3% курсантов ни разу не давали взяток. Российское социологическое общество завалено письмами в поддержку коллеги, а ЖЖ-пользователи обсуждают тем временем перспективы собственной научной деятельности. Социолог Роман Евстифеев спрашивает.
Уходить в подполье, потому что небольшому количеству негодяев так удобно? Или все же можно что-то придумать? Как защитить свободу и даже, как призывал Фаерабенд, определенный анархизм научного исследования?
Известный итальянский журналист Беппе Грилли в своем блоге обрушивается на систему политических партий своей страны. Текст саркастический, странный и поучительный, не только для итальянцев.
Патриотические партии в Италии существуют лишь как церемонимейстеры власти, поддерживая ее имидж, ритуалы, соблюдая статуты и предписания. У партии больше нет своих четких программ, а только жалкие единичные попытки напомнить о своем существовании с помощью газет и телевидения. Без средств массовой информации эти люди, как политики, вымерли бы, а в сущности их бы и не было вовсе. Они плод воображения, просто иллюзия. Они неумолимо превращаются в отбросы общества, профессиональные политики, большие специалисты в культивировании своих собственных имиджей. Они своего рода результат господства невразумительных мировоззрений. Политические партии мертвы, а их верхушки парализованы необходимостью постоянной самопрезентации.
Обозреватель знаменитого американского журнала New Yorker Джордж Пекер в блоге на сайте своего издания рассказывает о новинке исторической литературы, которая почти неизбежно должна стать интеллектуальным бестселлером. Речь идет о книге Фреда Каплана 1959. Год, когда изменилось все.
Когда Фред Каплан, автор и военный колумнист издания «Слейт», рассказал Калвину Триллин, что он напишет книгу о 59-м годе, Триллин, который служил в армии в этот год, ответил: «Почему ты взялся за книгу о самом скучном годе 20 века?» Но Каплан знал, что делает. Вы не поверите, как много всего происходило в том малообещающем 59-м году, и как все это происходило на сломе старого уклада жизни и зарождения нового. Книга начинается 2 января 59-го года, с запуска советской ракеты, преодолевшей земное притяжение и облетевшей вокруг Луны, что стало настоящей сенсацией. Для Каплана это событие стало главной темой в его 1959, в году, когда ударная волна новостей прорывалась сквозь обыденную жизнь, когда человечество шагнуло в космос и тем самым изменило сущность жизни человека, когда мир съежился, но знание должно было расширяться в геометрической прогрессии, когда чужие превращались в своих, когда классификации и табу были растоптаны, когда все менялось, и каждый это понимал, словом, когда мир, каким мы его знали, подходил к концу. Этот год под знаком межпланетной станции «Луна-1» я представил на суд читателей в сознательно новой арт- и литературной форме. Фри-джаз, новый журнализм, публикация книг, ранее недопущенных цензурой, арт-хэппининги, научные достижения, микрочип, противозачаточные таблетки, серьезные поиски внеземных цивилизаций, новая теория ядерной войны и ростки будущих политических потрясений эпохи 60-х.
Конечно, читатель не без энтузиазма поверит. Именно в 1959 году изменилось все. Однако тот факт, что на этот год великого изменения как раз в 2009 приходится 50-летний юбилей, заставляет предположить, что если в следующем, 2010 году, выйдет книга о недооцененном 1960-м, ее встретят с не меньшим интересом. Таковы законы книжного рынка.
Напомню еще раз, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области 22 июля объявлено днем траура по 9 погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. В Москве задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» и лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь обвинил иностранные государства во вмешательстве во внутренние дела его страны и разжигании кризиса, связанного с итогами президентских выборов. 38 работников завода «Форд» во Всеволожске подали иск в суд с требованием взыскать с работодателя по 100 тысяч рублей морального ущерба за введение на предприятие 4-дневной рабочей недели. В России официально подтверждены 9 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков снялся в кино бесплатно. С какой целью?
Комментарии экспертов.
Президент против правозащитника. Чью сторону займет суд?
В блогах Свободы.
Что выгодно Кремлю? Точка зрения блогера Якова Кротова.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Рост розничных цен на бензин в России к середине июля неожиданно замедлился, свидетельствует представленная сегодня официальная статистика. Стоимость бензина на российских автозаправках определяется не столько ценами на нефть, предупреждают эксперты, сколько отсутствием конкуренции на рынке нефтепродуктов и налогами. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
В последнюю неделю июня розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России повысились на 2,1%, в первую неделю июля – на 2,6%, а во вторую неделю месяца, как сообщила сегодня Федеральная служба статистики, бензин подорожал в среднем лишь на 1,7%, то есть рост розничных цен на него по сравнению с темпами предыдущей недели замедлился в полтора раза. Считать ли такое замедление случайным? Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Я бы не уделял особого внимания краткосрочным колебаниям цен на бензин. У нас нет полноценного рынка топлива, и в целом надо просто смотреть на картину в целом. А картина в целом была такова, что с начала этого года цены на бензин в опте выросли от 55% до 135%. В то же самое время цены в рознице падали. Поэтому сейчас мы видим догоняющий рост цен в рознице за оптом.
Розничные цены на автомобильный бензин в России непрерывно повышаются уже восьмую неделю подряд, а до этого они в течение 32 недель, то есть более 8 месяцев, наоборот, непрерывно, хотя и медленно, снижались. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Здесь стоит вообще рассмотреть ситуацию с начала года. Зимой, когда кризис находился на своем пике, цены на бензин и вообще на нефтепродукты в России очень сильно упали. Это объяснялось и падением цен на нефть, и падением спроса на нефтепродукты. Постепенно мы наблюдали восстановление, причем восстановление наблюдали не только спроса, но и также восстановление мировых цен. Последние тенденции, они в принципе могут отражать как раз эти два фактора. И плюс я бы еще здесь прибавил фактор роста экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку у нас сейчас пересматриваются пошлины каждый месяц, и производитель нефтепродукт сейчас закладывает этот фактор в цены также, поэтому в последнее время мы и видим столь значительный рост.
Но автовладелец, подъезжая в очередной раз к автозаправочной станции, может и не очень хорошо представлять себе, а почему, собственно, повышение в России экспортных пошлин на нефтепродукты приводит к росту розничных цен на внутреннем рынке.
Когда растут экспортные пошлины на нефтепродукты, получается, что рентабельность экспортных поставок нефтепродуктов заметно снижается, и очень часто нефтяные компании стараются компенсировать это падение рентабельности за счет роста цен и на внутреннем рынке также.
В странах Европы динамика розничных цен на бензин с середины прошлого года, хотя и с некоторой задержкой и не в полной мере, но в целом повторяла динамику мировых цен на нефть. Сначала резкое падение, позже колебания как в одну, так и в другую сторону. Еще большая корреляция цен на нефть и на автомобильный бензин прослеживалась в Соединенных Штатах, но не в России. Почему? Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, просто в России есть своя специфика. Очень важно смотреть на структуру цены бензина. У нас в структуре цены бензина более 50% приходится на налоги, которые фактически не зависят от стоимости нефти, в то время как в США на стоимость нефти приходится более 70% стоимости топлива. Поэтому мы в США видим более тесную корреляцию между ценой нефти и ценой на АЗС. У нас же цены менее гибкие. Также еще стоит выделить фактор, это не развитая конкуренция на рынке, потому что фактически на рынке присутствует 9 крупных производителей топлива, которые держат весь рынок. В последнее время Федеральная антимонопольная служба активизировалась на рынке и пытается сдерживать рост цен на бензин, подает иски в суд на компании, но пока ФАС не выиграла, по сути, ни одного крупного дела, очень трудно доказать завышение цен в условиях условиях того, что у нас нет фактически рынка и нет рыночных цен на топливо.
На фоне глубокого спада как промышленного производства в России, так и общего объема экономики, сколь значимым для ценообразования на рынке нефтепродуктов оказывается такой фактор, как динамика внутреннего спроса на него. Вячеслав Буньков, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон».
Фактор спроса в последние годы играл возросшую роль, но стоит отметить, что постепенно, уже во втором квартале этого года, в отдельных отраслях началась стабилизация, а некоторые даже уже показывают признаки оживления. Поэтому и цены на нефтепродукты, они не претерпели столь значительных изменений. Здесь стоит отметить очень важную особенность российского рынка, что при падении спроса на нефтепродукты, при падении мировых цен на нефть, цены для розничных потребителей снижаются значительно медленнее, чем они растут, скажем так, в разворотные моменты. То есть, как только появляются факторы для роста цен на бензин, бензин растет значительно быстрее, чем падает. Но здесь стоит просто отметить это как, скорее, особенность именно российского рынка, где в большинстве регионов крупные нефтяные компании занимают доминирующее положение и поэтому в определенной степени могут контролировать цены.
Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за вторую неделю июля повысились на 1,7%, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Это в полтора раза меньше, чем недели ранее, и на четверть меньше роста этих цен в конце июня.
С экономической панорамой вас сегодня знакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Нидерландские специалисты по репродуктивному здоровью призывают унифицировать законодательство разных стран ЕС в области искусственного оплодотворения. Так, например, в Нидерландах запрещено анонимное донорство спермы, так как за ребенком признано право знать правду о своем происхождении. Во многих других странах этих ограничений нет. Нередко европейские клиники рекламируют свои успехи по оплодотворению в очень сложных случаях, что побуждает безнадежных пациентов платить втридорога в надежде на чудо. При этом нидерландские пациентки все чаще бегут от высокоэтических репродуктивных норм на родине в соседнюю Бельгию. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Европейская ассоциация репродуктивного здоровья и эмбриологии в конце прошлого месяца в ходе ежегодного конгресса в Амстердаме опубликовала результаты первого масштабного исследования такого явления, как репродуктивный туризм, то есть поездки за рубеж с целью пройти процедуру искусственного осеменения в стране, где эта процедура упрощена. Основные маршруты репродуктивного туризма ведут в Испанию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, Словению и Данию. В этих шести странах только по официальным данным процедуру проходит до 25 тысяч иностранок в год. Де-факто гораздо больше, ведь многие клиники своей статистики так и не предоставили. К тому же в исследовании не включены два другие популярные в плане репродуктивного туризма маршрута – Кипр и Украина. Туристы – это в основном граждане Великобритании, Италии, Германии, Нидерландов и Франции, которые пытаются таким образом обойти строгие законы в родных странах. Например, во Франции одиноким женщинам и лесбийским парам не предоставляется полноценных прав на пробирочное оплодотворение, а в Нидерландах из-за недавней отмены анонимного донорства спермы наступили дефицитные времена, и желающим забеременеть приходится стоять в очереди по 2 года. При этом каждой голландке отводятся лишь 3 попытки и обслуживаются лишь женщины моложе 42 лет. Вот почему так много голландок обращаются в центры в соседней Бельгии, рассказал в эфире бельгийской телепрограммы «Терзаке» Бенни Верхайден, андролог больницы при Антверпенском университете. Граждане других европейских государств приезжают за донорской спермой в Бельгию, потому что в их родных странах законодательство по искусственному оплодотворению строже. Например, в Нидерландах в банках спермы хранится сперма 2 видов – от анонимных доноров и тех, чьи данные известны. Как доноры, так и клиенты банков спермы предпочитают анонимный продукт. Поэтому с тех пор, как в Нидерландах анонимная сперма больше не принимается и число доноров резко уменьшилось, нидерландские женщины все чаще стали обращаться в бельгийские центры. Из более чем 2000 иностранных пациенток, ежегодно приезжающих попытать репродуктивного счастья в Бельгию, 30% – голландки. В Бельгии и возрастной порог выше 47 лет, и анонимная сперма не запрещена. Однако и в Бельгии доморощенного продукта стало катастрофически не хватать. За последние полтора года, с тех пор, как страховые компании в Бельгии обязаны предоставлять равные права на искусственное оплодотворение не только замужним, но и одиноким женщинам и женщинам в лесбийских союзах, а также на фоне растущего числа клиентов из Нидерландов, спрос в бельгийских банках спермы повысился в 5 раз. Некоторые клиники начали общественную кампанию, призывая бельгийских мужчин стать донорами спермы. «Я хочу призвать всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет обратиться в любой фламандский центр репродуктивного здоровья и сдать сперму, потому что нам не хватает бельгийских доноров», призвал Бенни Верхайден из Антверпенской университетской клиники. Другая клиника имени Яна Палфайна во фламандском Генте запустила сайт www.ikhelpmei.be, что в переводе означает «я помогу». Сегодня за порцию драгоценной жидкости в бельгийских репродуктивных центрах предлагают около 80 евро. Как выяснилось, многие фламандцы просто не знали о существующей нехватке донорской спермы, и генская кампания оказалась очень продуктивной. В генскую клинику, если так можно выразиться, хлынула сперма. Обратилось несколько сотен доноров, из которых подходящими были признаны 75, что в 2 раза превысило ожидания организаторов рекламной акции. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Бельгия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 20:00 по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Андрей уже зашел ко мне в студию, чтобы лично рассказать о программе. Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Правозащитники сворачивают деятельность в Чечне. Речь идет о независимой правозащитной организации «Мемориал». Кто и как сможет противостоять произволу на Северном Кавказе? Еще ты не находит ответ на этот вопрос эксперта «Радио Свобода». Закрытие черкесского рынка оставило без работы тысячи человек и всколыхнуло всю гастарбайтерскую Москву. Какие политические, экономические и криминальные интересы столкнулись в этом деле? Рейдерство в подмосковном поселке Переделкино. Почему вопросы писательской собственности десятилетиями остаются неурегулированными? Вот таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир через 1:07.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Анна Качкаева сегодня. Сегодня в гостях в московской студии «Радио Свобода» декан актерского факультета училища имени Щукина Мария Осовская, декан журфака МГУ Елена Вартанова и декан факультета журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. Тема программы – абитуриенты 91-го года рождения. Какие они? А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законы 19 июля, похоже, совсем нас прикончат.
Большую часть своей жизни Савва Ямщиков посвятил российской
праве. Участники акции молча стояли, держа в руках плакаты с надписью «Кто следует?».
Талибы потребовали, чтобы мы прекратили поиски солдат.
Стреляли из пулеметов, подствольных гранатометов.
Результат... Если предусмотрено наказание, люди будут подчиняться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».